Глава третья. 90% всех сделок состоят в продаже клиенту самого себя. Ксавьера Холландер. «Давай посмотрим, верно ли я понял», — осторожно начал я. «Ты говоришь, что меня, по всей вероятности, не наймут на основании моих способностей». Я не мог поверить, что правильно истолковал лекцию Ааза, но тот так и излучал энтузиазм.
«Совершенно верно, малыш», — одобрил он. «Вот теперь ты уловил».
«Нет, не уловил», — возразил я. «Это самая бредовая затея, о какой я когда-либо слышал». Ас застонал и уткнулся лицом в ладони. И так это продолжалось все три дня с тех пор, как мы покинули трактир. Любого бы довели стоны демона. «Извини, Ас», — раздраженно произнес я, — «но что-то мне не верится. Я принимал на веру многое из сказанного тобой, но это противоречит здравому смыслу».
«Да какое имеет к этому отношение здравый смысл?» — взорвался он. «Мы говорим о собеседовании для поступления на работу».
При этой вспышке Лютик фыркнул и мотнул головой, вынудив нас отскочить за пределы досягаемости его рога. «Спокойно, Лютик!» — постарался я обратиться к нему поласковее. Хотя и выкатывая по-прежнему глаза, единорог возобновил свой стоический труд, и, груженная нашим снаряжением волокуша, тащилась за ним по-прежнему в целости. Несмотря на происшествия, вроде случившегося недавно у трактира, мы с Лютиком ладили довольно хорошо, и обычно он меня слушался. Напротив, отношения с Аазом у них, в общем-то, так и не сложились, особенно когда последний вздумывал гневно повышать голос. «Будь с ним всего-навсего помягче», — авторитетно наставлял я Ааза. «Попробуй как-нибудь».
«Чем пускать пыль в глаза своим сомнительным взаимопониманием с животными», — огрызнулся Ас, — «мог бы и позвать обратно дракона. Нам не хватало только, чтобы он взбаламутил всю округу».
Я бросил быстрый взгляд по сторонам. Он был прав. Глип исчез опять. «Глип!» — позвал я. «Иди сюда, приятель!»
«Глип!»
— донесся ответный крик. Кусты слева от нас раздвинулись, и оттуда высунулась драконья голова.
«Глип!»
— осведомился он, чуть склонив голову на бок. «Иди сюда!» — повторил я. Ни в каком дальнейшем поощрении мой зверек не нуждался. Выпрыгнув на открытое место, он рысью бросился ко мне.
«Я по-прежнему утверждаю, что нам следовало оставить этого глупого дракона в трактире», — пробурчал Ааз.
Я пропустил его слова мимо ушей, удостоверяясь, все ли по-прежнему в порядке со снаряжением, висевшим на спине у дракона на манер седельных сумок. Лично я считал, что мы везем чересчур много личного имущества, но Ааз настоял на своем. Глип попытался любовно ткнуться в меня мордой, и я уловил аромат его дыхания. Какой-то миг я готов был согласиться с Аазом, предлагавшим оставить дракона в трактире. «Что ты такое говорил о собеседованиях для поступления на работу?» — спросил я, и для того, чтобы сменить тему, и для сокрытия дурноты от зловония.
«Знаю, это кажется нелепым, малыш», — провозгласил с неожиданной искренностью Ааз. «И так оно и есть. Но на свете существует много нелепостей, особенно в этом измерении. Это не означает, что мы не должны иметь с ними дело».
Высказанная Аазом мысль заставила меня призадуматься. Многим показалось бы нелепостью путешествовать в обществе демона и дракона. Фактически, если как следует поразмыслить, это казалось нелепостью и мне. «Ладно, Ааз», — уступил наконец я, — «я могу принять существование нелепостей как реальность. А теперь попробуй еще раз объяснить мне эту затею с работой придворным магом». Мы снова продолжили путь, покуда Ааз приводил в порядок свои мысли. Для разнообразия Глип мирно трусил рядом с Лютиком, вместо того, чтобы учинить очередную исследовательскую вылазку в кусты.
«Попытайся понять», — сказал наконец Ас. «Придворные магии мало работают, по крайней мере, магические. Их держат главным образом ради престижа, ради демонстрации того, что двор достаточно состоятелен, чтобы иметь и мага. Их редко призывают что-нибудь сделать. Будь ты шутом, тебя б завалили работой до упаду, но магу это не грозит. Вспомни, большинство людей побаивается магии и пользуется ею как можно реже».
«Если это так, — уверенно сказал я, — то я вполне годен. В своей способности ничего не делать я не уступлю любому магу на пенте».
«Тут спору нет», — сухо заметил Ас. «Но это еще не все. Для сохранения работы не требуется почти никаких усилий, а вот получение работы может обернуться тяжелой борьбой».
«А», — произнес я без энтузиазма.
«Так вот, для получения работы тебе придется произвести впечатление на короля. Вероятно, на его советников», — продолжал Ас. «Тебе придется произвести на них впечатление собой, а не своими способностями».
«Как-как?» — хмуро поинтересовался я.
«Слушай, малыш, я сказал, придворный маг — это витрина, выставленная на показ богатства. Им нужен тот, кого приятно держать при дворе, кто производит впечатление. Неважно, делает он что-нибудь или нет. Ты должен излучать уверенность. И самое главное, тебе понадобится выглядеть похожим на мага или, по крайней мере, соответствовать их представлению о маге. Если сможешь одеться как маг, говорить как маг и вести себя как маг, то, возможно, никто и не заметит, что у тебя нет способностей мага».
«Спасибо, Ас», — поморщился я. «Ты как никто умеешь придать человеку уверенности в себе».
«Ну не сердись», — принялся он увещевать меня. «Ты знаешь, как левитировать довольно большие предметы, умеешь в какой-то мере летать и отлично научился чарам личины. Для начинающего ты справляешься весьма неплохо, но не обманывайся на свой счет и не считай себя даже приблизившимся к статусу мастера-мага».
Он был, конечно, прав, но мне очень не хотелось этого признавать. «Если я такой неуклюжий незнайка, — натянуто проговорил я, — то зачем же мы суемся в придворные маги?»
Ас раздраженно оскалил зубы. «Ты не слушаешь, малыш! — зарычал он. — Удержать работу, коль скоро ты ее получишь, будет проще простого. С этим ты можешь справиться и сейчас. Сложно будет добиться найма. К счастью, с помощью немногих мелких модификаций и небольшой тренировки мы, думается, сможем подготовить тебя для приличного общества».
«Каких, к примеру, модификаций?» — спросил я с невольным любопытством. Ас устроил целый спектакль и заглядывание меня с головы до ног.
«Для начала, — решил он, — надо заняться твоей одеждой».
«А чем плоха моя одежда?» — возразил я, защищаясь.
«Совершенно ничем». «Невинно», — ответил он, — «то есть, если ты хочешь, чтобы в тебе видели неотесного крестьянина с навозом на сапогах. Но если ты собираешься стать придворным магом, ну, это другое дело. Никакой уважаемый маг никому не попадается на глаза в таком наряде».
«Но я уважаемый маг?» — заспорил я.
«В самом деле, кем уважаемый?»
Тут он меня поймал, и я впал в молчание.
«Вот это-то обстоятельство я и предвидел, увозя из трактира кое-какие вещицы», — продолжал Ас, указывая величественным взмахом руки на груз лютика.
«Я-то думал, ты просто обчищал это заведение», — сухо сказал я.
«Поосторожнее в выражениях, малыш», — предупредил он. «Это все для твоего же блага».
«В самом деле? Разве ты совсем ничего не ждешь для себя от этой операции?» Мой сарказм, как обычно, пропал в туне.
«О, я буду рядом», — признал он. «Об этом не беспокойся. На публике я буду твоим учеником».
«Моим учеником?» Эта работа стала вдруг казаться мне более привлекательной.
«На публике», — поспешно повторила Ас. «Наедине ты будешь продолжать свои уроки, как обычно. Помни об этом, прежде чем начнешь резвиться, командуя своим учеником».
«Конечно, Ас», — заверил я его. «Так что ты там говорил о моей одежде?» Он бросил на меня косой взгляд, явно с подозрением отнесясь к моему внезапному энтузиазму. «Хотя, думаю, в том, как я теперь одет, нет ничего плохого», — добавил я, театрально нахмурившись. Это, кажется, его немного успокоило.
«В том, как ты теперь одет, все плохо», — проворчал он. «Нам повезло, что те два беса оставили тут почти весь свой гардероб, когда мы отправили их в Зашей вместе с Иштваном».
«Хиггинс и Брокхерст?»
«Да, они самые», — зло усмехнулся Ас, вспоминая случившееся. «Одно можно с уверенностью сказать в пользу бесов. Они хоть и уступают деволам по части торговли, но одеваются щегольски».
«Мне как-то трудно поверить, что все уложенное тобой в узлы добро — гардероб», — скептически заметил я.
«Ну, конечно, нет», — простонал мой наставник. «Это снаряжение для спецэффектов».
«Спецэффектов?
Неужели ты ничего не помнишь, малыш?» — нахмурился Ас. — «Я говорил тебе все это, когда мы впервые встретились. Как бы ни были легки магические манипуляции, нельзя допускать, чтобы они выглядели легкими. Нужно немного бутафории, начерченная линия, ну, знаешь, как у Гаркина».
В хижине Гаркина, где я впервые познакомился с магией, было полно свечей, пузырьков со странными порошками, пыльных книг. Настоящее логово мага. Конечно, с тех пор я выяснил, что большая часть его имущества не требовалась для настоящего занятия, собственно, магией. Я начинал понимать, что имел в виду Ас, говоря мне о необходимости научиться устраивать спектакли.
«У нас много всякого добра, которое мы можем пустить в ход, представляя тебя двору», — продолжал Ас. «Покинув трактир, Иштван оставил там полно своего барахла. И ты найдешь среди него несколько знакомых предметов, когда мы разгрузимся. По-моему, бесы прихватили с собой в трактир кое-что из снаряжения Гаркина».
«В самом деле?» — искренне заинтересовался я. «Они забрали жаровню Гаркина».
«Жаровню?» — нахмурился наставник.
«Да ты помнишь», — пояснил я, — «ты пил из нее вино, когда впервые прибыл».
«Совершенно верно. Да, по-моему, я видел ее там. А что?»
«Да так ничего», — невинно ответил я. «Я всегда ее любил, вот и все». Наблюдая из-за спины Гаркина за его кухней в дни раннего ученичества, я знал, что у этой жаровни имелись секреты, которые мне до смерти хотелось выяснить. И еще я знал, что хочу по возможности приберечь ее в качестве сюрприза для Ааза.
«Нам придется также кое-что сделать и с твоей внешностью», — задумчиво продолжал Ааз.
«Что ты имеешь в виду?»
«Ты слишком молод», — ответил он, предвосхищая мой вопрос. «Никто не наймет юного мага. Всем нужен бывалый и опытный. Если мы...»
Внезапно он оборвал фразу и вытянул шею, оглядываясь по сторонам.
«Малыш», — осторожно произнес он, изучая небо, — «твой дракон снова пропал».
Я быстро осмотрелся. Он был прав. «Глиб!» — позвал я. «Сюда, дружище!» Голова дракона появилась из глубин кустарника позади нас, и с пастью у него торчало что-то скользкое с болтающимися ногами. Но прежде чем я сумел опознать точно, мой зверек сглотнул, и это что-то исчезло.
«Глиб!»
— гордо сказал он, облизывая губы длинным раздвоенным языком.
«Глупый дракон!» — мрачно пробурчал Ааз.
«Прокормить его недорого», — возразил я, играя на известной мне скволыжной природе Ааза. Пока мы ждали, когда дракон нас нагонит, у меня нашлось время поразмыслить о том, что на сей раз я не испытывал угрызений совести из-за участия в одной из афер Ааза. Если ничего не подозревающий Родрик Пятый попадется на нашу шараду и наймет нас, то, вне всякого сомнения, он получит больше, чем выторговал.